Сегодня 28-е занятие с цикла. Речь пойдет о 7-м тысячелетии, о тысячелетии разрушения. Гемора предсказала, что за 6000 годами последует новый этап, 7-й. Как понимать разрушение? Большинство комментаторов сходятся на том, что действительно, да, мир будет разрушен, и придет состояние первоначальное, как сказано в Хумаш, тоу и воху, пустота и хаос, смятение, изумление. Этой точки зрения придерживается, в частности, Равит Рамбан. Есть другая точка зрения о том, что никакого разрушения не будет, а то, что говорит Гемора в тысячи годах разрушения, это в такой форме высказана некоторая идея, отражена как вот эта концепция разрушения. Это точка зрения Рамбам. Третья точка зрения о том, что разрушение будет, но оно будет частичное. Ее высказал Рабину Бахе и многие Микуболим. Как понимать частичное разрушение? Прошло 6000 лет. Наступило 7-е, и часть творения таки будет разрушена. Часть, в смысле, там, 1/3 или там, 1/8. А определенность, значит, на определенном уровне творения это будет разрушено. А часть останется. Что станет с оставшейся частью? Начнется новый ток, следующие 7000 лет. И потом история повторяется. Часть разрушения, часть остается, поднимается на более высокий уровень оставшаяся. А то, что осталось внизу, оно исчезает, разрушение. И так продолжается 7 раз. После 7-го витка наступает 50-е тысячелетие, уже аналог Йовел, 50-го года Шмидта в Торе, и уже окончательное разрушение и то, что потом будет после этого. Эта концепция построена на идее Шмидта. Каждые 7 лет Земля отдыхает на 7-й год, а после 49 лет наступает 50-й год, год отдыха полного, и этот год уже окончательное разрушение творения. Идея красивая, и многие Микуболим ее придерживаются, сослаются на Ризл при этом. Тем не менее, Рамхаль Витал, тот, которому Ризл на самом деле передал свое учение, который считал своим, что ли, единственным учеником настоящему, с этой идеей не согласен. Он говорит, что это ошибочная трактовка Ризл, и показывает, почему, в каком месте была допущена ошибка. Сам он этой точки не придерживается. В Рамхале тоже не встречаем такой идеи цикличности. Что же будет на самом деле? Ну, в Геморе самой есть разночтение. Одно мнение о том, что это разрушение будет длиться 1000 лет. Другая точка зрения, которая приближается там Абая, говорит о том, что разрушение будет 2000 лет. Каждый считает, что есть определенная идея перехода 6000 на новый виток, и как вот этот новый виток будет выглядеть, тут две идеи. И одна нашла выражение в том, что это 1000 лет, а другая 2000 лет. Ситуация не ясна. Ну и вот после такого обескураживающего вступления, что же на самом деле будет, мы попробуем, насколько это возможно, проникнуть в саму идею, концепцию этого 7-го тысячелетия. Но для этого надо понять, что было перед этим, поскольку 7-е является продолжением начала 6000 предыдущих. И на прошлом занятии рассматривалась эта линия 6000. В чем ее суть? Речь шла о тикун. Тикун нашамот. Отмечалось, что поскольку Акодеш Борух создал 6000 нашамот, которым нужен тикун, отсюда возникло 6000 лет для существования творения. 6000 нашамот – это не на самом деле нашамот в том виде, в каком они существуют, а их, что ли, прообраз, предыдущая ступень. Но эта вот ступень нашамот, концепция тикун, она первична, а время само по себе, 6000 лет, оно вторично, оно только необходимо для того, чтобы сделать тикун этих нашамот. Вопрос, почему именно 6000? Не 5000, не 7, не 8, 6000 нашамот. Откуда взялось это число? Ну, первое, что приходит, так сказать, на ум, Это вот аналог, исходя из того, что поскольку было 6 дней сотворения мира, отсюда это вот и произвело 6 тысяч нашамот. Ответ кажется правильным, правдоподобным, но с другой стороны у нас получается замкнутый круг. Мы говорили, что время вторично по отношению к тикун нашамот. Сейчас мы говорим, а почему 6 тысяч нашамот? Мы говорим, из 6 дней, ссылаясь при этом на время. Тикун зависит от дней. Получается, что время первично, а тикун вторичен. Мы получили замкнутый круг. Надо как-то выйти из него. Откуда возникло 6 тысяч нашамот? Это число. Но выход на самом деле нетрудный. Поскольку на самом деле эти 6 дней, это не 6 дней временных, а это 6 сил, которые творили, которые Всевышний использует под сотворением мира. По определенной причине, которая рассматривалась на одном из занятий, эти 6 тысяч названы днями. Но суть не в днях, а в силах. Поэтому, когда мы сказали, что 6 тысяч нашамот есть следствие 6 сил, которые были использованы при сотворении, тут нет никакого круга. Единственный вопрос, который остается, почему именно 6 тысяч? Ведь если 6 сил, участвующих в творении, дали вот это количество нашамот, могло быть 60, или 600, или 6 миллионов, 600 тысяч, а 6 могут быть разные производные. А здесь сказано именно 6 тысяч. Вот откуда это взялось число? Это вопрос. Отчасти на этот вопрос мы уже отвечали раньше, на предыдущих занятиях. Сейчас мы сделаем некоторое углубление в этом направлении. Ключ к пониманию вот этого числа 6 тысяч на шамот лежит в понимании буквы Алов. А именно, если расписать букву Алов, как она произносится, образуются три буквы – Алов, Ламет, Фей. Это слово в иврите, которое означает «тысяча». Алов – это тысяча. Ну и тогда получается 6 сил, творящих мир, 6 дней – это 6 тысяч. Это 6 раз, буква Алов взята 6 раз. Поскольку Алов – это тысяча, то взятое 6 раз, это получится как раз 6 тысяч. Вот откуда берется не 60, не 600, не 6 миллионов, а 6 тысяч именно. Это от буквы Алов. И надо это повторить 6 раз, потому что 6 дней творения, 6 сил. И вопрос, а почему именно букву Алов мы связали вот с этими днями, с творением? Как она с этим связана? На каком основании мы стали вдруг 1000 Алов умножать на 6? Ну, это идея о связи между Алов и днем творения, силой творения, одной из 6, она была сформулирована на самом деле в Таилим Довид ха-Мелех. Пасук говорит: «И элов шаним бейнеха, и йом эсмол», потому что 1000 лет в твоих глазах, как день один. Вот 1000 лет элов, 1000. Это и есть буква Алов. Царь Давид указал на связь между буквой Алов и днем сотворения, день прошлый. Прошлый – это значит, вот нас относит к времени сотворения мира. Это силе, одной из сил, творивших мир. И она названа буквой Алов, 1000. Отсюда появляется вот умножение Алов на 6. 6 тысяч получаем, а не 60, 600, 6 миллионов. Как царь узнал о том, что вот именно буква Алов связана с сотворением мира, с каждой из сил, которые творили мир, с каждой из этих 6? Откуда к нему пришло это знание? На что он опирался при этом? Ну, чтобы ответить на этот вопрос, надо понимать смысл буквы Алов. Про это шла речь на занятиях, и говорил, что буква Алов особая. По отношению ко всем остальным буквам алфавита она является внутренней, внутренним аспектом каждой буквы. Это отметил Ризал в своем комментарии на Зоэр про буквы алфавита. Как у человека есть нашама и гуф, тело, и нашама внутри тела, так Алла внутри каждая буква, а каждая буква – оболочка для алов. Ну и поскольку известно, что Творец творил при помощи букв, при помощи Торы, тогда получается, что буква алов внутри всего творения. Это внутренняя часть творения. Поскольку творение получилось из буквы алов, центральная, середина всех букв, внутренняя для всех букв. Значит, алов – это внутренняя часть творения. Что такое, что на самом деле внутренняя часть творения? Акодыш Поруху создал много. Творение имеет разные проявления, разные аспекты. Но есть в нем центральная внутренняя часть. Это нешама, нешамот, души. Нешамот Исраил. Первая нешама – это Адам Харишон. Это центр, это середина, это душа творения. В этом смысле Адам – это и есть буква алов. Кстати, начинается это слово «Адам» с буквы алов. Первая буква в «Адам» – это алов. Так вот, поскольку алов – это центр творения, это человек, и все 6000 лет – это на самом деле тикун, человек, нешамот, поэтому алов занимает это привилегированное место. Отсюда это вычисление, это счет. Алов должен умножаться на 6. Речь идет о творении, об исправлении творения, тикун творения. И тут все дело в букве алов. Она несет в себе эту концепцию исправления, а не какая другая буква. Остальные вспомогательные, это одежда на ней. Поэтому именно алов умножается на 6. Силы, которые ведут к тикуну. Что они ведут? Они ведут букву алов. Человека. Адам. Который представляет собой 6000 нешамот. Их гораздо больше, но в прообразе это 6000. Так. Ну хорошо, если тикун – это буква алов, все остальные буквы, они вспомогательные, почему мы должны умножать на 6? Куда берется это умножение? Людей действительно шамот много, но мы говорим о сути. Суть одна. Исправляется человек, который в разных формах исправляется. Яков, там, Шмерл, Перл, еще кто-то. Все это разные проявления, разные одна и той же сути человека. И мы считаем не конкретные проявления, а суть одна, алф. Почему надо умножать на 6? Откуда взялась эта идея? Ответ такой. У человека есть три части в его душе. Нефеш, рух, нешама. И хотя все это три части одного и того же души, но это разные, принципиально разные части. Если мы сравним, скажем, этаж нефеш с этажом рух, то действительно два разных этажа. Как сравнивать, ну, условно говоря, животное с человеком? Ну, это условное сравнение, оно не точное, потому что животное – это не человек. Нефеш – это душа, и рух – это душа. Но это разные уровни. Пока человек не сделает полное исправление этого первого этажа, нефеш, он никогда не получит рух. После того, как работа на первом этаже будет завершена, тогда только придет рух. Дальше требуется исправление второго этажа. Доделка до конца этого – рух. После того, как это будет доделано, только тогда приходит нешама, новое строительство. И поскольку мы имеем вот три этажа, каждый из которых требует своего собственного тикун, отсюда и есть умножение алов на 3. Мы говорим о тикун алов, но их на самом деле 3 тикуни. Об этом на самом деле указывает сама буква алов. Посчитаем ее гематрию, если ее расписать вот по буквам. Алов, ламат, фей. Алов – это единица, ламат – это 30, 31, и фей – это 80. Получается 111. 111 – это 3 единицы. Единица – единица. Единица – десятков. Единица – сотен. Написание буквы алов дает нам 3 этажа. Единицы, десятки и сотни. И каждый этаж представлен единицей. Буквой алов. Вот отсюда умножение алов на 3. Но это получается только 3000 лет. Другие 3000, чтобы дойти до 6, они пока потеряны. Где они? Откуда придет это удвоение? Какая идея за этим стоит? Ну, давайте поговорим о том, что такое тикун. Речь идет об исправлении, о тикун. Что это такое? На прошлом занятии отмечалось два аспекта концепции тикун. Первое проявление тикун – это исправление, доводка до конца самого как бы создания. Что значит сделать создание тикун? Это значит, оно преобразовано таким образом, что оно может принимать свет Всевышнего шефа, который идет сверху, адекватно. Это один вид тикун. Другой вид тикун – это изменение, введение какого-то нового закона, функционирования, которое позволяет системе прийти к состоянию тикун. Это не тикун самого создания, а лишь сила, позволяющая системе в целом или какой-то ее части получить тикун. Это второй вид тикун. На самом деле второй вид, он ведет по существу к первому, потому что он ведет к тикун всей системы в целом или какой-то ее части, которая, что из себя будет представлять, создание большое, целое, которое принимает шефа Всевышнего адекватно, полностью. Тут что такое тикун? Но тикун по определению, то, как это выглядит сейчас, есть кли, сосуд, адекватный для принимания шефа, идущий сверху. Этот сосуд, он должен быть адекватен тому, что в него вливается, что в него входит. Животное так создано, что оно не может получать шефу разума, который идет сверху. Не может решать задачи. Ровно не приспособлена для этого. Обезьяна. Она похожа на человека, у нее повадки напоминают. Но она не может воспринимать шефу Всевышнего, информацию о нем самом, который передает творению. Человек может, но не обезьяна. Что-то сосуд, он должен быть адекватен тому, что в него вливается. Если нет, он не будет это просто принимать. Но вслед за этим моментально возникает следующая ступень. Ведь то, что в него вливается, этот шефа, она исходит из определенного источника. И она, вот эта шефа, которая исходит из того источника, сама по себе есть проявление и в каком-то смысле адекватное этому источнику. Много звезд на небосклоне. На духовном уровне это каждый источник светила, посылающего на землю шефу. Какого типа шефа? Вот тот, какой источник. Каждая звезда отправляет свою шефу. И если на земле есть человек, который воспринимает один вид шефа, другой, третий, и он адекватен этим каналам шефа, он будет адекватен самим этим звездам, источником шефа. Потому что то, что посылается, оно исходит из источника, адекватно этому источнику. Получается, что человек был создан таким, чтобы в нем можно было сделать тикун, который воспринимает Всевышнего, и в этом смысле он был адекватен Творцу. Вот такой это сосуд. Но это известная концепция, в Хумаш сказано, «Наасе Адам бецалмейну кедмусейну». «Сделаем человека по образу и подобию». Этот целым луким подобие Творцу, это и создание такого вот кли, сосуда, который может воспринимать шефа Всевышнего, воспринимать его, и он должен быть адекватен по образу Творца. Ну, означает это сложная концепция, но в частности, это означает, что он похож на Творца в каком-то смысле. Идея подражания Творцу возникает. Но если это так, а это так, что из этого моментально следует? И вот этот сосуд человека, который принимает Всевышнего, помимо вот этой способности принимать адекватности ему, необходимо должен содержать в себе аспект давания. Кто дает шефу человеку? Творец. А человек, он его напоминает, он по его образу сделан. Значит, этот аспект давания, который присущ Всевышнему, он обязательно, необходимо должен быть составной частью этого сосуда, человека. Помимо принимания, воспринимания шефа в себя, он должен еще уметь отдавать ее. Вот здесь мы приходим к пониманию фундаментального закона, можно сказать, самого фундаментального, который был использован в построении человека и всего творения. Дающий, принимающий. Всевышний дает, творение принимает. Всевышний дает, центральная часть творения, человек принимает. Это основное. Дальше есть разные формы давания, принимания, восприятия этой шефа, разные виды шефа, разные звезды. Но общее всего – давание и принимание, дающий, принимающий. Вот эта концепция, она должна содержаться и в творении, и в человеке. Но это действительно, если мы посмотрим на человека, у него есть две части – нашама и гуф. Нашама – дающий, и гуф – принимающий. Жизненная сила гуф, она зависит от того, что ей дает душа. Что гуфу дает душа? Гуф принимает, душа дает. Творение. Эрец и шамаем. Земля и небеса. На физическом уровне земля принимает дождь сверху. На духовном уровне шефа идет сверху. Шамаем — это небес. Шамаем — небо — это дает, дающий. Эрец — это принимающий. Материя принимает, а более высокий уровень, душа, как бы шамаем, душа в человеке, дает. Материальный сердце принимает, гуф принимает, тело принимает. Это общее проявление концепции дающей и принимающей в творении. Как она реализуется в человеке? Если мы говорим не о том, как он устроен, а в его деятельности, его проявлении в мире. Творение появилось как возможность человеку сделать тикун. Тикун должен быть осуществлен в творении. Значит, в творении должно быть вот этот механизм тикун. Человек выходит наружу, творение. И вот там должен быть этот тикун. Для кого? Для него самого. Для человека. Где вот эта часть творения, в которой он выходит и совершает этот тикун? Значит, у нас был цикл лекций под названием «Он и она». Эта концепция «Он и она» и «Шиша» рассматривается очень детально, в разных ее аспектах. Там возникала эта идея тикун, исправления для него и для нее. Человек выходит наружу в творение, проявляется в творение, и вот место, которое в первую очередь помогает, позволяет ему осуществить приход вот этому шлеймус, состояние совершенства, к тикун, это она. Почему так устроено? Значит, кто хочет разобраться, он должен освежить в память этот цикл, там это рассматривалось досконально. И вот возникает, помимо него, он, еще и она. У него свой алов, она. Она тоже человек, у нее свой алов. Ей тоже нужен тикун. И вот вместо одного алов, чтобы прийти к тикун, мы должны опираться на два алов уже. Вот отсюда это умножение на два, удвоение. Каждый из трех алов, нефеш, рух, нешама, требует дополнительного алов. Без него не будет тикун. И вот получается уже шесть алов. 6000 лет. Мы пришли к результату, и все выглядит убедительно, но на самом деле, если вдуматься, то здесь есть некоторая, что ли, натяжка, я бы сказал, подгонка под ответ. Почему? В чем проблема? Выглядит, в общем-то, красиво, и логика есть, но человек изучающий должен всегда осторожен и не пойматься вот на эту красоту, изящность, и обрадоваться. Вот получили результат, вот оно так и есть. Надо подумать, на самом деле, так ли это? Но здесь есть некоторая проблема в этом объяснении, которое давалось. Как мы пришли к удвоению? Насчет Иша, женщина, она. Это появился новый алов. Но ведь если посмотреть на вещи трезво, то она... Это на самом деле тоже разновидность человека, ничего нового нет. Это новая форма того же самого человека. У Маши говорит, что вот был Адам, он и был сделан. И тот же говорит пасук, значит, Адам, Хава, вот эта, значит, концепция возникает. Суть у Адам, И у Хавы одна и та же, это человек. Поэтому ничего принципиально нового не появилось. Появился Алов в новой разновидности. Чтобы как бы прочувствовать, ну вот посмотрим на перерождение. В мир приходит нешама, которая уже была. Возникает другая форма, человек другой, гуф другой. Но нешама та же, суть та же. И вот может быть так, это встречается, это не редкость, то в одном рождении это мужчина, а в другом это женщина, та же самая нешама. Отличие от иш и иша, он и она, оно не столь принципиально, чтобы считать это вот возник новый алов. Возникло новое проявление алов. Это да. И разница существенная. Но тем не менее, это тот же самый алов, поэтому нельзя удваивать. В духовной арифметике здесь 1 плюс 1, алов плюс алов, 1 плюс 1, это все равно 1. Новая форма единицы появилась, и все. Но от единицы мы не ушли. Чего нового не получили. Когда мы переходим с этажа на этаж, одного состояния этажа, души на другое, нефеш рух, рух нешама, там и там душа, но это специальный новый тикун, принципиально новый. Значит, откуда тогда берется вот это удвоение, необходимое для того, чтобы алов получил тикун? Ну, давайте про это сейчас поговорим. Обратимся к истории. Был Адам, и Хакодеш Боруху взял из него часть, отделил, и создал Иша, женщина, Хава. Теперь в мире два существа, он и она. Что в результате получилось? Что из себя представляет эта часть? Ну, с одной стороны, это часть человека, но появилось что-то специальное. В чем как бы принципиальное отличие этой части от целого? Чтобы понять это, мы можем опираться на закон, один из законов, по которому Творец творит. Когда столяр делает стул, изготовление стула не связано никаким образом с природой самого стула. Покупаешь стул в магазине, нет дела было того, как он создан, как его делали, никакой роли не играет. У Творца не так. Результат создания несет на себе след процесса создания. Это логичный переход одного в другое. Пример. Всем известная сила разрушения, негативная сила, коэх ра. Природа – это сила уничтожения, то есть уничтожения света. Душа человека – это как свеча, горящая свеча. Ра хочет поглотить этот свет, убрать его из мира. Настолько загрязнить одежду нешамы, что она не будет пропускать этот свет. Почему ра действует в таком направлении? Почему ее естественное проявление этой силы негативной именно такое – уничтожение света? Посмотрим на процесс возникновения этой силы. Там, наверху, в существовании Творца, абсолютно никакого затемнения нет. Источник света – Шефе, Уэр. Дальше он решил себе представить проявление более ограниченным, где же не столь много света. Это его следующий уровень, уже спуск вниз. Там столько света, что на него смотреть невозможно. Но это все-таки еще не первый, все же уже не первый уровень, не самый высокий. Есть убавление света. А вот идем третий этаж, четвертый, пятый, много спусков. И каждый из них определяется уменьшением, убавлением вот этого интенсивности света. Возникает творение, и на каком-то этапе этого убавления света возникает уже такое затемнение, что следствием его является создание вот этой негативной силы, ситра ахры, коэх ра. Как получена эта негативная сила, ра, тьма, за счет убавления света? И поскольку ра было получено как убавление света, это процесс, как ра было получено, поэтому и природа этой негативной силы, создание уже самого, есть уничтожение света. Это свечи. Это свечи. Это пример, яркий пример, иллюстрация того, как создание отражает процесс создания. Теперь возвращаемся Хаве, части человека, в чем ее, так сказать, природа. По процессу создания это создание части. Значит, и то, что получилось, отражает этот процесс. Что значит создание части? Вот было целое, и от него берут какую-то часть. Здесь есть концепция дробления, перехода от целого к его части. Но там, где есть одна часть, там есть и другая часть, и третья. Важно, что есть идея дробления. А идея дробления – это и есть создание материальности, материальной природы. Гуф отличается, тело отличается от нашамы, от души, тем, что вот у него видны, мы видим на поверхности много-много органов, и внутри органы разные. Душа едина. Земля. Она имеет разные формы проявления. Она вывела деревья, растительный мир, животных, человека. Все на материальная природа этих вещей. А небо оно одно. Так оно и смотрится. На земле разные вещи, а небо вот оно одно, синее, голубое. Свойство материальности – это дробление. Свойство целого – это единство. Так вот, поскольку Хава была получена как часть, из этой части стоит идея дробления, то значит и в себе, в том, что она получена, она будет иметь вот эту свою природу. Природу склонности к дроблению, склонности к материальному состоянию творения. Этим объясняется на самом деле отличие Иш от Иша. Почему? Потому что у нее есть большая склонность к материальному. Она так была создана изначально. Это часть Адама. А у него наоборот, хотя есть это, конечно, склонность к материальному, безусловно, но его приоритет по идее, по, так сказать, замыслу, иметь склонность к высокому, единству, к небу. И вот мы видим в этом создании, где появляется она и он уже отдельно, есть два существа, у которого свой приоритет. У него при наличии материальной природы склонность к высокому, из него взяли только часть. А у нее наоборот. При том, что есть тяга к высокому, все-таки она человека, тем не менее приоритет, ее конек, что ли, это материальность, материальный мир. Она более к нему прилегает, чем он, по своей природе. Дальше творил Творец. Он мастер. Его мастерство содержит это правило о том, что хотя части получается, но она несет в себе отзвук целого. Она содержит в себе целое тоже. Ну, например, у человека есть мозг. Вот он, мой мозг, он содержит в себе все аспекты человека. Он связан со всеми частями человека. И есть, скажем, стопа, то, что внизу. На стопе, вот те, кто знаком с иглоукалыванием, они знают, что можно добраться через стопу до любого органа человека, внутреннего, внешнего. Это часть человека только, стопа. Но она несет в себя отражение всего человека. Это вот рука Творца, Яд Ашем. Поэтому, когда мы говорим, что Хава, женщина, была частью только лишь целого, мы должны сказать, что в ней целое тоже присутствует. И именно в силу этого она может быть адекватно воспринимать целое, быть сосудом, который вмещает в себя целое. Она адекватна приниманию шефа, который идет от него. В то же время он, дающий, он представляет себя духовный как бы аспект, то, что дает небо. Она – материальный аспект, то, что принимает, эти концепции дающий, принимающий, мы про это говорили. Она адекватна тому, что дается, то есть она может принимать, а он адекватен тому, что куда давать. Потому что это его часть. Весь концепт распространения – это да. Но куда в первую очередь будет давать он? В свою собственную часть. А не что-то, что лежит дальше, вне его. Вне его все творение. Но в этом творении есть часть, которая ближе всего к нему. Это вот она. Это его часть. То, что творит, то и ближе. Вот создана эта пара – дающий и принимающий, которая отражает вот эту фундаментальный закон творения. Необходимое, этот фундаментальный закон, он определяет необходимый тикун, о котором идет речь. Вот эти два существа, он и она, выглядят так, что это вот есть он, есть она, два существа. Но с другой стороны, давайте всмотримся. И тут, значит, чтобы смотреться, очки не помогут, бинокль не поможет, микроскоп не поможет, телескоп не поможет. Надо включить внутреннее зрение, внутренний рентген, чтобы третий глаз свой открыть. И посмотреть, что же происходит внутри. Снаружи два существа. Но что вот на этом внутреннем экране? А как увидеть, у кого есть третий глаз, внутреннее зрение, оно есть, но, значит, как его активизировать? Посмотрим наш опыт. Вот есть муж и жена. Муж приходит домой с работы, встречает жену, она ему рада. Или наоборот, она встречает штыки, это на него влияет. До этого он пришел на службу, там была сослуживица. У него было свое настроение, хорошее или плохое. А ему с ней работать 8 часов. Ему, конечно, лучше, чтобы она имела хорошее настроение. Но это воздействие на него будет совсем иным, чем когда он возвращается домой. Почему? Почему ее проявления действуют на него так сильно? И в обратную сторону тоже работает. Почему его проявления, его состояние эмоциональное, скажем, действуют на ее эмоциональное состояние? Они тесно связаны. И для этого не надо открытие третьего глаза. Это опыт. Вот этот, пример иллюстрирует на самом деле, что внутри, хотя это и выглядит он и она, два разных тела, две разных души, это верно, но есть общее поле. Общее поле, в котором есть два аспекта, его и ее. И в этом общем поле есть вот уклон в сторону материального, начало это она, и свойство этого общего поля уклон в сторону духовного, это он. И тикун его или ее, в плане дающий-принимающий, зависит от исправления этого общего духовного поля. Она ему нужна. И вот это духовное поле его, в котором она есть, получило исправление. Он ей нужен для того, чтобы духовное поле, в котором она есть, ее духовное поле, в котором он, вернее, есть, имело исправление. Речь идет уже не о исправлении его как такового, самого по себе, ее как того само по себе. Это вот первый алов, который мы отмечали уже. Здесь появляется новое, чего раньше не было. Общее духовное поле. Оно требует исправления. Без его исправления не будет, так сказать, тикун вот этого первого алов. Это вот и есть как раз тот самый второй алов, который позволяет на самом деле удвоить. Это не то, что появилась она, новый алов, который разновидность первого алов. Но нет, появилось общее, чего раньше вот это не было. Оно связано с этим алов, который был раньше, безусловно, это поле человека. Но это принципиально новое поле. Это то поле, в котором есть вот этот дающий-принимающий концепция тикуна. Пока был один этот алов, он, скажем, как он мог выразить это давание? Куда давать? Нет приемника. Нет этого поля, так не может быть никакого полного тикуна этого алов. В плане концепции дающий-принимающий. А другой был алов она. Она не может получить тикун без этого поля. Потому что она должна быть принимающим, должен тот, кто дает. Значит, вот появление вот этого нового поля общего, в котором реализуется эта концепция дающий-принимающий, это и есть возникновение нового алов. И поэтому через не просто три алов, которые были до этого, Нефеш, Рух, Нешама. А еще рядом возникают эти три поля. Каждому алов свое поле. Три буквы алов снова. Вот отсюда шесть алов, 6000 лет. Это уже концепция тикун. Так мы от трех переходим к шести, основываясь на эту идею, на этот закон фундаментальный. Фундаментальный закон создания мира, его исправления, тикун, это концепция, закон, дающий-принимающий. Отсюда взялось 6 алов, 6 тысяч лет. Но дальше возникать может у каждого, который слышит эти слова, вопрос, а что у меня происходит? А у меня нет мужа? А у меня нет жены? Что мне делать? Где мой вот этот алов, который необходим для тикун? Или, да, есть у меня он, Или да, есть у меня она, но мы не подходим друг к другу. Он меня не удовлетворяет, она не по мне. Я такая, вот у меня такие потребности, он их не удовлетворяет. Он технарь, а я поэтесса. Как я могу быть сосудом, адекватным к нему? Он не может заполнить меня. Его абсолютно не интересует моя поэтическая натура. Тупик. И женщина начинает выйти на Луну. От безысходности. Но ситуация реальная. Так сказать, сплошь и рядом. Он технарь, она поэтесса. Это на уровне как бы вот таком простом. А это на любом уровне может проявляться. А что же делать тогда? Ситуация не безвыходная. Творец, когда создавал, он понимал, что такие ситуации будут. Мы их видим, значит, он тоже про это знал изначально. И тем не менее, оставляя эту идею исправления тикун главной, он пошел на такие ситуации. Пусть будут. Это значит, что в такой ситуации тоже возможен тикун. Нечего быть на Луну. Как же быть? Что мне делать? Следовать этой модели, дающей-принимающей. Вот и весь ответ. Осуществить ее в своей ситуации. Как? Давайте разберемся. Он технарь. Но этим он не описывается. У него есть другие проявления. Он может давать. Да, он не может дать поэтессе то, что вот поэтическое начало не удовлетворит. Не может. Он не так создан. Он не дружит с рифмами. Но у него есть другие достоинства, какие-то другие качества, что он может дать человеку. Твое назначение – сосуд принимающий. Так принимай то, что он может дать. И не стремись так взять на то, что не может давать. Смотри реально на вещи. Это вот и есть твоя обязанность – быть принимающей. Принимай то, что он может давать. Это даст тебе частично осуществление вот этого того, для чего ты предназначен. Тебе от этого будет хорошо. Перестанешь выйти на Луну. А как же вторая часть? Поэтическая натура. Что с ней делать? Пойди в литературный кружок. Вот и все. Есть в мире вещи, которые могут удовлетворить это твое начало. Зачем тебе он для этого? Светлина на нем, что ли, сошелся? В другом месте не можешь получить? Можно. Вот так мне это сделано. Нет у тебя мужа? Но нет, в этом рождении нет, в другом будет. А в этом что делать? Будь приемником для того шефа, который вот в творении можно получить. Тебе нужна Тора? Ну пойди, если муж не может дать Тору, пойди на лекцию по Торе. Почему нет? Найди тот источник, который тебя питает, и все. Очень просто. Точно так же у него. Она поэтесса, а я математик. Она не может понимать, так сказать, моего мышления. Она мыслит как женщина. Как я могу с ней быть? Послушай, твое назначение давать в мире. Это вот твое предназначение. Хорошо, она не воспринимает математику. Мышление у нее такое странное, действительно, алогичное. Но с другой стороны, она может, пусть не это воспринять, но другое что-то она принимает. Найди себе в то, что ты можешь, что она может воспринимать, и дай это. Ты осуществишь свою функцию в этом мире, свое назначение. А как быть с мышлением? Ну, пойди, так сказать, на кафедру математики, работай там. Там у тебя будут сотрудники, соратники, сослуживцы. И вот ты там будешь реализовывать себя, и все. Очень просто. Все части твоей натуры будут выражены. Ну, в основном тикун не будет, конечно, там, на кафедре математики, а будет здесь дома. Ну так вот, и делай это, и все. Надо следовать этой модели, она как бы универсальна, дающая, принимающая. И если в практическом, в практической реализации есть проблемы, ну и как-то надо решать, обходить, что можно бери, а что-то вот смотри, где ты можешь это получить. В творении есть, так сказать, что-то, что создано, чтобы заполнить себя, и все. Ну, естественно, в жизни, конечно, могут быть ситуации, когда есть определенные факторы, которые не позволяют существовать вместе. Есть такое. Человек пробует, у него получается. Могут быть такие ситуации, специальные причины, по которым, ну, невозможно. А это существует гет, развод. Но мы говорим не про все абсолютные ситуации, а про нормальную, обычную ситуацию существования в мире. Он и она. Теперь рассмотрим два примера из Хумаш, которые иллюстрируют вот это общее поле, как оно выглядит. Этот второй алов, как бы. Значит, первый пример – это Адам и Хава. Акодыш Бороху создал ее. У них появилось это общее поле. И они были помещены в Ганейден. И поначалу все шло хорошо. Адам работал. Ему не приходилось вставать с петухами и работать на машине, на работе с 9 до 5, тратить время на дорогу. Его работа была другая. Духовная работа по обработке Ган-Эйден. В результате своей духовной деятельности он получал шеха сверху, передавал супруге, дающий, принимающий. Все были счастливы. Жили в Ган-Эйден. Но потом пришел Нахаш, змей. Стал разговаривать с Хавой. Представил перед ней Эйц Хадат Товера, дерево познания добра и зла. Она стала с ним обсуждать это дерево. У нее осталось представление об этом дереве. Оно хорошее, красивое для глаза, плоды приятные. И она съела. Пошла на поводу у змея. Не у своего мужа. Она послушала змея. Муж ей сказал, нельзя есть с этого дерева. Она это не восприняла. Потом она изложила эту идею мужу, Адаму. И он принял ее. Эту идею тоже съел с этого дерева. Что здесь произошло? Роли поменялись. По замыслу Творца, в этом тандеме, он и она, Адам и Хава, он дающий, она принимающий. Что здесь произошло? Роли поменялись. Она предложила ему эту идею, она принесла ему этот плод, и он воспринял эту идею от нее. Он принимающий, она дающий, все наоборот. И мы знаем, к чему привело вот такое изменение. Когда она наверху, а он внизу. Она дает, он принимает. Почему так получилось? Почему он воспринял эту идею? Давайте посмотрим на пасук. Говорится. Пасук говорит следующее. «Ваёмар Адам, сказал человек, это после того, как Акодыш Бороху у него спросил, а что же ты сделал? Почему ты съел с этого дерева?» Адам отвечает, «Ваёмар Адам», — сказал человек, «Хаиша ашер насата имодей, женщина, которую дал мне, она дала мне от дерева, и я съел. Ашер насата имодей, которую ты дал мне». Для чего-то он это говорит. Его спрашивают, «Почему ты так сделал? Ты почему так сделал?» Его не спрашивают про жену, ничего, слова не спрашивают. «Почему ты съел?» Он отвечает, «Жена, которую ты дал мне, она дала мне. Что ты с меня спрашиваешь? В том, что я съел, содержится часть твоего начального замысла». Вот суть его ответа. Причем обратим на слово, само слово это «имоди», со мной, «мне дал», «со мной». Это слово содержит две буквы «айн» и «мэм», которые представляют себе отдельное слово, это «с», предлог «с». И те же самые буквы означают слово «ам», «народ». Народ – это вот душа народа, тесное соединение. Отделение одного от народа от другого, тесное соединение на каком-то внутреннем уровне, суть народа, душа народа. Но здесь Адам подчеркивает, ты не просто дал мне ее, а ты ее поставлен вместе со мной, у нас общее духовное поле. Это ты сделал, ты создал то общее духовное поле. Это послужило причиной, почему я съел. Если бы мне кто-то со стороны предложил, я бы подумал и отверг. Здесь мое собственное поле на меня действует. Ты так сделал. Что ты с меня спрашиваешь? Ты часть этого процесса. Вот его ответ. И все вроде правильно. Одна вещь искажена, одна. В этом духовном поле, которое Творец создал, в этом общем духовном поле. Она часть его. Есть распределение ролей. Он дающий, она принимающий. Вот как было создано это поле. Почему ты изменил эту направленность и стал принимающим отдающего? Нет, не твое ли это начало, не твое ли это действие? Не ты ли пошел на поводу в этом природы, который тянется к змею, к материальности. Я ни при чем же здесь. Я не так создавал. Это твое действие. Ты виноват. Ты изменил устройство мира. Не пошел по той модели, дающей, принимающей, созданной мною. Ты ее исказил. Другой эпизод Хумаш. Сара, Имейну, жена Авраама Авину, говорит: «Выгони Ишмаэла из дома, не будет он наследовать вместе с моим сыном». Она выступает как дающий, и Авраам следует ее идее, он принимающий. Вроде похоже на то, что было в Ганейден. Она стала дающим, он принимающим. Но с другой стороны, давайте всмотримся. Она сказала, действительно, она сказала: «Не будет Ишмаэл наследовать с моим сыном, выгони его». Авраам не собирается принимать эту идею. Пасук говорит, что это было ра-а, зло в его глазах. Он ее выслушал, не отмахнулся и решил: «Я не могу принять этой идеи. Это неправильная идея». Он не был принимающим здесь. Она попробовала выступить в роль дающей. Она имеет на это полное право предложить свое видение ситуации. Ты равно как Хава могла предложить видение своей ситуации. Но дальше его есть его выбор. Идти за этим или нет. Авраам не хочет идти. Требуется вмешательство Всевышнего, который говорит: в этой ситуации пусть будет так, пусть ты будешь принимающим, а она дающим. Я так говорю. Это специальная ситуация. Слушайся ее голос. И он, конечно, моментально послушался. У него не было с этим никаких проблем. Дающий он может стать принимающим в любой момент. Принять от Всевышнего то, что тот говорит, ну, а как по-другому? Не было искажения того, что было в Ганейден. Не было. Давайте подумаем. Выглядит очень странно. Почему в этой ситуации она оказалась прозорливее, чем он? Как так вышло? Из-за чего? Почему ей удалось усмотреть в Ишмаэл то, что Авраам просмотрел? Ответ на самом деле в самом этом пасук, который здесь сформулирован. Мотивировка Сары была такая: выгони, потому что он не будет наследовать с моим сыном. Не будет наследовать. Ну, ясно, что речь не идет о деньгах здесь. Это вопрос, который Хумаш не интересует. Денег хватит на всех, в этом нет проблем. О духовном уровне идет речь здесь. Духовное наследство Авраама кто получит? Ируша, наследство, это восприятие, принятие того, что сверху. Сын получает от отца, отец над сыном. Отец – причина, сын – следствие. Сын получает наследство. Сара говорит: Ишмаэл не будет наследовать. Почему? Потому что он не есть тот сосуд, который может принимать это наследство, духовное наследство Авраама. Он не такой. Он произошел от Хагар, от служанки, от египтянки. Он не может принимать твое духовное наследство. Я это вижу. Он не тот сосуд. Почему она это увидела? Ее сильная сторона быть связана с тем, что принимает. Она сама такая. Она принимающая. Вот она увидела с точки, вот перед ней Ишмаэл. С точки зрения сосуда принимающего, в нем изъян. Он не для наследства Авраама. Она это видела. Почему? Потому что она связана с этой природой. Приемник. Она приемник сама по себе. Это ее сильная сторона. Вот она и разглядела то, что Авраам не смог увидеть по какой-то причине. Была специальная причина устройства Авраама, почему он это не просмотрел. А она нет. Что ему помогло? Это ей помогло это увидеть. Ее собственная природа. Природа сосуда, который принимает. Она ментально почувствовала. Вычислила этот изъян. В приеме не будет наследовать. Выгони. Второй пример о этом поле между он и она. Уже не Адам и Хава, а другой виток исторический. Авраам Авину и Сара Авину. Есть пасук, который говорит вот об этом общем поле, о концепции дающей, принимающей, он и она. Но давайте его рассмотрим. Это начало Парши Ваейра. где предсказывается, три ангела приходят к Аврааму и предсказывают о том, что вот на будущий год будет сын у Сары. Значит, пасук говорит следующее. «Сказал ему один из ангелов, а ей Сара Иштеха, где Сара, жена твоя?» Ответил, «Хиней Баохил, вот она в шатре». Следующий пасук, ангел продолжает говорить, значит, «Сказал, я возвращусь к тебе на будущий год, в следующее время жизни, и вот будет сын у Сары, жены твоей». И дальше пасук говорит, окончание пасук, «И Сара шмас слышит, да Песах ха-оэхэл, вход в шатер, и хуахаров, и он за ним, шатер за ним, за Аврахом». Вот так развивались события. Значит, в этих двух псуким есть странности. Малах решил объявить Аврахам о том, что вот на будущий год у тебя от Сары появится сын. И вместо этого он вдруг спрашивает, где Сара? Какое это отношение имеет к передаче информации? Ну, если бы она была, скажем, в поле, или в лесу, или еще где-то, какая ему разница, какое ему дело того, где она находится? Это первый вопрос. Второй вопрос. Зачем сказано, что шатер находится сзади Авраама? Иху Ахаров. И он шатер за ним. Сзади. А если бы шатер находился справа? Что бы это изменило? Или наискосок как-то? Или находился бы, скажем, на каком-то расстоянии достаточном, на другом конце села? Нет, сказано, за ним. Прямо за ним шатер. Зачем это все? Чтобы ответить на этот вопрос, надо понимать, что значит Ахаров, за ним Ахар. Какая концепция стоит за этим словом, за этим понятием? Что-то у человека, у Аврахама, скажем, в данном случае, есть две части. Лицевая и тыльная. Лицевая часть – это обращенная к ангелу, с которым он разговаривает. Ангел – это представитель небес. Лицо человека, оно обращено как бы творению лицом, он с ним контактирует. Аврахам контактирует в данном случае с небесами. Дальше у Аврахама есть другая, тыльная сторона. Вот она называется Ахар. Это его сторона. Но это сторона, которая не смотрит в сторону небес. Для этого есть лицевая сторона. А та сторона, которая обращена уже к земле, к материальной природе. И она как бы позади него. Это его часть. Но это позади его другая сторона. Это вот то, что имеет в виду здесь Хумаш. Он, шатер этот, позади. Сам Аврахам, он обращен к небесам, к ангелу. Но есть у него вот то, что позади от него. Это не то, что на другом концу села или в другом месте. Нет, это позади него, это его вторая часть. И что там? Там шатер. А кто в шатре? Смотрим предыдущий пасук, там Сара. Она позади него. Она не он. Она в своем шатре. Она не он, она отделена от него. Но здесь описывается общее поле. Она хоть отделена, но она позади него. Это часть его общего, их общего поля, у которого, в котором у нее есть своя доля, которая определена словами «позади него». Это та часть этого общего поля, которая смотрит в материальную сторону. А другая часть этого поля, он сам, смотрит в сторону неба. Не надо думать, что вот этой части, которая смотрит в сторону материального, нет Всевышнего. Конечно, есть. Всевышний присутствует в этом общем поле. Он проявляется во всех его, во всех частях этого поля общего. И проявляется по свойству этого поля. Там, где это поле, он, Всевышний, проявляется одним способом. Там, где часть этого общего поля, она, там он проявляется способом, соответствующим этой части. У каждого есть Творец. Проявляется он либо в форме, которая смотрит более в материальную сторону, либо в форме, которая смотрит более сторону высокую. Никто не обделен, у каждого есть свое, свой творец. И поле это общий, творец общий. Разные проявления просто. Вот об этом два псухим здесь. Первый спрашивает, где Сара? Зачем ангелу знать наш вопрос? Ангел спрашивает, где ее место? Где ее место в этом общем поле? Там ли она? Речь идет о сыне, о соединении между Авраамом и Сарой. Где она в этом общем поле? Соединение – это общее поле. Где она? Вот это первый вопрос. Отвечает ли она этому, вот тому событию, которое предстоит ему, соединению в этом общем поле? Ответ – она в шатре, где шатер позади меня. Да, она в моем поле, я в ее поле, у нас общее поле, расстановка сил, я и ангел, я и она. Я дающий, она принимающий. То, что идет информация от ангела о том, что будет сын, она слышит. Уже пасук говорит, услышала Сара. Но как она слышит? Она слышит из того места общего поля, которое позади него. Информация идет так. Ангел, он, Авраам воспринимает эту информацию в общее поле, и она в том поле на своем уровне принимает это. Это дающий, принимающий в общем поле. Сказано в пасук, что Сара внутри шатра. Что такое шатер? При чем тут шатер? А если бы она в поле находилась? Или без шатра, может, просто на улице. Шатер в духовных, так сказать, образах – это одежда для нешамы. Так как так же человек функционирует в своем доме, в шатре, так же душа функционирует в рамках вот своей одежды. Она внутри этой одежды. Где Сара? Внутри одежды. Сара – это душа. Это не одежда, это душа. Это человек, это Алов. У нее есть свой творец, у нее есть связь с Творцом своя, через свою нашаму. Как человек связан с Творцом? Через нашаму. Вот это у нее есть нашама, она внутри. У нее есть душа. Она близка к одежде, внутри шатра. Здесь говорится о том, что это часть как бы, души, такое свойство души, которая подсоединяется к одежде. Это и есть свойство женщины. Быть ближе к одежде. Ближе к этому материальному началу. Одежда тоже связывает душу с материальным миром. Сара, она ближе к этой одежде, чем он. Она в одежде, она в шатре. А где шатер? Где ее место? После него, сзади него. Почему лучше? Она принимающий, а он дающий. Вот и концепция. Дающий, принимающий. И вот после того, как нам Хумаш продемонстрировал, что у Авраама и Сары в этом плане все было как надо, после этого идет уже указание на рождение Ицхака, сына. Посмотрим, как это выражено в буквах. О чем говорит следующий пасук? Давайте прочтем. Пасук говорит следующее. «Ве Авраам и Сара зекейним». Авраам и Сара старые. Баим баямим. Вошли в дни. Дословно вошли в дни. Это за информация. Сказано же старые, они, значит, состарились. И дальше вдруг говорится, вошли в дни. Что Хумаш нам хочет здесь сказать? Зор дает следующее объяснение. Вошли в дни, это значит, каждый из них получил тикун, отвечающий моменту времени. До сих пор у них не было сына. Творец не дал им возможности иметь сына, несмотря на все их желания. Они должны были пройти определенный путь, тикун, в каждом из них, чтобы прийти в ту точку, на которую им позволил. Это здесь имеется в виду. Как это передано? Через время. Но мы говорим, что время – это и есть концепция тикун на самом деле. 6000 лет – это потому, что 6000 нешамот. Первично тикун нешамы, а время появляется как вот отсчет этого тикун. Вошли в дни, речь о времени, но на самом деле речь о тикун. Авраам и Сара получили этот тикун, который подходит для рождения сына. И не скажешь, что Авраам вошел и Сара вошла. Они, они. Он, по сути, их объединяет. Речь идет не просто о тикун каждого из них в отдельности, а в их общем поле. оно уже в том состоянии, которое готово для возникновения потомства, Ам-Исраил. И что это за состояние? В чем эта подготовка, что готово? А об этом как раз сказал предыдущий пасук. Она в шатре, а шатер позади него. Он и она, общее поле, которым он дающий, она принимающий. Вот о чем идет речь. Они достигли того времени, где эта концепция дающий, принимающий пришла на уровень необходимый и достаточный для возникновения народа, который будет принимающим для Творца. Он должен быть народ сосуд, который принимает. Он должен давать. Тот же самый сосуд имеет два сосуда, принимающий, дающий. И вот так рождается Исхак. Исхак. Вот эта идея, дающий, принимающий. Как это выражено в буквах? Давайте посмотрим. Ему 100 лет, ей 90. 100 и 90. Это 190. Посмотрим на букву слова Исхак. Юд, Цади, Хет и Куф. В этих четырех буквах есть две буквы. Цади и Куф. Цади это 90, а Куф это 100. 190. Это концепция их возраста общего. 190. Отвечает этому общему тикуну, этому полю общему. И это вот общее поле, которое мы сказали, это дающий, принимающий. Вот это получил Ицхак. Как мы это видим? Буквы его имени отражают вот это общее число. Это общее поле, которое суть, которое дающий, принимающий. Это заложено в имени. Концепция дающий, принимающий, это часть имени Ицхака Вину и, соответственно, народа, который от него потом произошел. Это наша внутренняя суть. Другие две буквы этого имени. Йод и Хет. 10 и 8. 18. О, 18 – это гематрия слова Хай, жизнь. Йод и Хет – это слово Хай, жизнь. И вот мы видим, что в этом имени Ицхак есть концепция дающий, принимающий и жизнь. Дающий, принимающий – это дающий, он дает шефу, принимающий, а только принимает эту шефу. Это вот и есть жизнь этого общего поля. Это и жизнь, есть жизнь этого существа. Клей – сосуд такой, который может принимать шефу сверху. Это и есть его жизнь. Вот что отражает имя Ицхак. Сосуд принимающий, поэтому он сам дающий, принимающий. Что он принимает? Он принимает жизнь. Как это прослеживается на верхнем уровне? Число 190 – это вот буквы, как мы сказали, Цади и Куф. 190 – это Куф и Цади. Это слово Кац. На иврите это означает край. Конец, край, Кац. И если мы смотрим на вот этот же верхний уровень, что там является краем? Ну, условно говоря, там 10 уровней для упрощения. И край – это вот 10 уровень, нижний уровень. Десятый. Это Кац. Это число 190. И в чем особенность этого уровня? По отношению ко всем предыдущим. Он тот уровень, в который стекает вся шефа. Первый, второй, третий, пятый, девятый. И от девятого переходит уже к этому десятому, последнему. Вот этот десятый уровень, Кац, конец, край, это то, что принимает. Это тот принимающий, что он принимает. Жизнь, которая идет сверху. Откуда вот он принимает? От девятого уровня. Это непосредственно дающему шефу. Вот мы видим эту идею дающего, принимающего, как она воплотилась в Ицхак, и как она смотрится там наверху. Это девятый уровень, который дает десятый. Это число девять. Дающий. В нем есть и аспект принимающего. Адам, он содержал в себе часть свою, Хаву тоже, изначально. В этом смысле, если мы умножим 9 на 2, что принимающий тоже часть дающего, там, наверху, в корне, как в Адаме это было, она была частью его. А мы сейчас говорим про верхний уровень, там корень. Там можно прибавлять это. Считать это 9, не как 9 только, а там еще есть и то, что принимает. То есть 9 и 9, получается 18. Это и есть хай. Вот как эта идея смотрится Исхак Авраам и Сара там наверху. Если мы посмотрим на имя Хава, а у нее гематрия, Хет это 9, Вав это 6, и потом еще 5. Общая гематрия 19, напоминает 190. Это тоже концепция края. Хава там наверху, это тот же самый 10 уровень. Она, которая принимает, она так была сделана. В чем отличие? Первой пары от второй. Адам, Хава, Авраам, Сара. К первой паре пришел Нахаш, змей. У второй пары и близко нет. Это место абсолютной кидуши. Там нет места вот этому негативной силы. Никак. За 39 земель. Почему? Ведь Адам и Хава в Ган-Эйден. Тем не менее, Нахаш туда добрался. Ответ такой. У Адама и Хавы они были созданы очень впечатляющими, но это не было еще тикун. Им надо было сделать тикун. Пока нет тикун, есть возможность Нахаш негативной силе проникнуть. Вот она и вошла. Пусть не внутрь человека, но снаружи стояла. Авраам и Сара. Пасук нам сказал, они вошли в одни. Они были в той ситуации, когда у них был такой тикун, такой уровень дающего и принимающего этого соединения, тесного, там нет места змею. Нет места негативной силы. И там было общее поле. Но в первом общем поле она выступила как дающий, а он как принимающий. В втором поле совсем по-другому. Второе поле соответствовало замыслу Творца. Это отличие. Что-то мы имеем два объяснения 6000 лет. Одно с точки зрения буквы Алов, о чем мы говорили на сегодняшнем занятии в основном, а другое, о чем шла речь на предыдущем занятии, 6000 нашамот. И в начале этого занятия у нас был вопрос, откуда 6000 взялось? Ответ такой. Все, конечно, определяется сутью. Суть, она от буквы Алов, которая была сегодня рассмотрена. Эта суть, вот она описывается числом 6000. Дальше есть разные формы выражения этой сути на поверхности. У нас было занятие про это. Суть приходит на поверхность, и поверхность отражает эту суть своим числом. И вот появляются два числа. 6000 нашамот. И вслед за ним, не перед ними, а вслед за ними 6000 лет. Потому что время зависит от тикуна нашамы. Эти 6000 нашамот – это следствие алов, это следствие сути. Но уже в плане реализации, когда алы выходят наружу, появляется 6000 нашамот. Творение нуждается в их тикуне. Поэтому 6000 лет. До следующего раза. Всего хорошего.